Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памяти патриарха. Столетие Юрия Абызова. Писателя, историка, библиографа Юрия Ивановича Абызова знавшие люди называли патриархом почти в глаза. Он был патриархом изучения русской культуры в Латвии. Описал в своих книгах труды и дни русских эмигрантов, два с лишним десятилетия проживших в Риге, одном из важнейших культурных центров российской диаспоры между двумя мировыми войнами. Живя в Москве или, скажем, в Великом Устюге, трудно представить себе, с какими сложностями сталкивается человек подобных интересов, живущий в Прибалтике. Хорошо в Париже или в Нью-Йорке. Сиди, собирай себе сведения, кто где жил, что писал, что издавал. Ройся в архивах, сведения доступны, цензуры не существует. Вышел из читального зала, попил кофейку и обратно. Сиди, зарывшись в бумаге, пока библиотека не закроется. Никому до тебя дела нет. Ни до твоих этнических корней, ни до твоей веры, ни до языка твоих предков. Другое дело в Прибалтике. Родина наша столько наломала дров в Латвии, Литве, Эстонии, оставила по себе столь трагическую политическую память, что очень хорошо понятно чувство латышей, литовцев, эстонцев, слышащих об изучении русской культуры в их землях. Это вопрос исторической и психологической оптики. Я, скажем, могу со всей доброжелательностью относиться к российскому культурному наследию в чужой стране, к русскому языку, к памятникам письменности на кириллице. Мне нравятся люди, отдающие этому свое время. Но для жителя Таллина или Каунаса русский язык в сознании навсегда сцеплен с языком оккупанта, с речью людей, принесших горе, разрушение семей, смерть, полуудушение национальной культуры. Да, конечно, мы с вами сегодняшние ничего дурного не сделали. Мы не топтали прибалтийские земли, мы не сгоняли прикладами несчастных в столыпинские вагоны для отправки в Сибирь. Но люди, прикладами сгонявшие, кричали по-русски, матерились по-нашему. Они навсегда ассоциируются с властью Москвы. И тот, кто хочет забыть, вытеснить из своей памяти это обстоятельство, пренебречь им, никогда не поймет нашей общей истории и тех сложностей, с которыми сталкивается россиянин, изучающий мирное, дружественное, культурное наследие в соседних странах. Тот не поймет драмы Юрия Ивановича Абызова. Я говорю об этих вещах грубее и прямее, нежели будут говорить мои собеседники, и потому что они интеллигентнее меня, и потому что они тоньше понимают, на примере собственных судеб, что значит нести на себе имперское бремя, пусть и в самом отраженном свете. Памяти патриарха вспоминают друзья писателя, историка, библиографа Юрия Ивановича Абызова. Историк и библиограф Борис Равдин. Борис Анатольевич, расскажите, пожалуйста, что за человек был Юрий Иванович Абызов? Как такой человек мог стать самим собой, жить, выживать и делать свое дело в тех обстоятельствах, которые были ему судьбою предложены?
Я вообще пытаюсь понять, где тут свобода воли, а где тут течение реки времени, так называемой. Я думаю, что здесь совмещение и того, и другого, и довольно удачно, я бы сказал, для Юрия Ивановича. Ведь он родился у нас на Урале, в таком маленьком поселочке или городке, не знаю, Реж, Екатеринбургского уезда, еще и тогда еще Пермской губернии. Значит, учился он в городе Алапаевске, там заслужил звание ударник учебы, потом поступил в Уральский университет. Нет, собирался поступить в Уральский университет, но был призван в армию. В 42-м году под Харьковом был тяжело ранен, комиссован, и после этого поступил в Уральский университет. Можно ли считать, что тяжелое ранение, и есть основа его, если так можно сказать, научной биографии? Потому что он поступил в Уральский университет, где и получил начало, так сказать, своей, ну, не знаю, не люблю слово «профессии», начало своего, может быть, предназначения, трудно сказать. Вообще-то Юрий Иванович не любил говорить о своем прошлом. Он почти никогда не говорил о войне, отмалчивался, не скажу даже отшучивался, что любил шутить на разные темы. Не любил вспоминать и вот этот самый Уральский университет, где он учился с 43-го года по 46-й год, где среди его преподавателей был поэт и переводчик Гарфинкель из Гумилевской звучащей раковины, а преподавателем английского языка и одновременно человеком из их круга был Хвостенко, Лев Хвостенко, отец известного Алёши Алексея Хвостенко Хвоста, переводчик, историк литературы. Еще в этом кругу был человек по имени Виктор Руминский, довольно известный сегодня в Свердловске, нет, как называется, в Екатеринбурге человек. Его именем названа даже одна из улиц в этом городе. А в 47-м году Рутминский был арестован по разным студенческим университетским делам. В частности, его обвинили в том, что он написал антисимоновское стихотворение. Ему было тогда 17 лет. Позвольте процитировать. Речь идет о стихотворении Симонова «Жди меня». «Брось, она не будет ждать, истины грубы, не пытайся побеждать логику судьбы, только вряд ли мой пиит твой слащавый бред каплей меда подсластит деготь наших лет». В обвинительном заключении это, в частности, стихотворение рассматривалось как клевета на советскую женщину. И неожиданно, когда я разбирал бумаги Юрия Ивановича, я увидел там маленькие книжечки, переписанные Юрием Ивановичем от руки. Это была Цветаева, это была Ахматова, это был Шершеневич, это был Марингов. И внизу было указано издательство «Стилос». Вот в Свердловске, в Свердловском университете в 44-м, 5-м, 6-м годах было такое неподцензурное издательство «Стилос», которое занималось переписыванием поэтов, вышедших тогда из советского употребления, а также оформлением собственных стишков или стихов. Так вот, у Юрия Ивановича сохранились, значит, эти самые книжечки издательства «Стилос», а также сохранился, опять-таки, неожиданный для меня фестшрифт, посвященный Юрию Ивановичу 25-летнему, изданному в 1946 году в Свердловске. И в этом фестшрифте, как говорится, на голубом глазу упоминались имена Георгия Иванова, Ходосевича, Клюева, Мандельштама. Не предполагал, не мог предположить, что в открытом или почти в открытом виде в городе Свердловске, Екатеринбурге эти имена были в ходу. Так вот, никогда я от Юрия Ивановича не слышал об этом свердловском периоде его жизни. Но что-то из свердловской жизни Юрий Иванович все же сохранил. Например, сохранилась университетская газета «Сталинец» с переводом Юлиана Тувима. Но началом своей переводческой деятельности Юрий Иванович начинал как переводчик. Он считал свой перевод в сборнике Тувима 1946 года вместе с Асеевым, Зинкевичем, Кирсановым, Левиком, Маршаком, Сильвинским, Сурковым и так далее. Еще в студенческие годы Юрий Иванович переводил Роберта Сервиса, так называемого канадского Киплинга, и Джона Лилли, современника Шекспира. Почти ничего из этого в архиве Юрия Ивановича не сохранилось. Он чистил свой архив не хуже, чем многие известные нам люди. Не любил вспоминать, не любил, не любил, не любил, не любил.
Памяти патриарха к столетию Юрия Ивановича Абызова. Борис Равдин продолжает.
Понимаю, что Юрий Иванович переехал в Латвию глубоко подготовленным человеком, что ничего случайного не бывает вот в этом отношении, в смысле познания, интересов, глубины.
Да, но как он оказался в Риге? Дело в том, что у него были братья. Один из братьев оказался в Риге, в военкомате, каким-то военкоматским чиновником, и постепенно зазвал свою семью, семью Абызовых, и мать, и отца, и одного брата, и другого брата в Ригу. Но не будь этого брата в Риге, не оказался бы Юрий Иванович в Риге, пытаясь доказать, что цепь случайностей, которая стала как бы совершенно закономерной. Продолжаю историю про... Юрий Иванович занимался историческими сюжетами. Но еще раз повторюсь, историю своей биографии он предпочитал от нее уклоняться. Так, например, никогда не говорил о довольно важном сюжете в его биографии. 7 мая 1957 года у него в доме в Риге был совершен обыск Комитетом государственной безопасности. Обнаружены и изъяты, дальше цитирую, печатные тексты, выполненные на пишущей машинке русским шрифтом. Всего 28 единиц, я их переписал. Тексты такие. «Будьте здоровы». Это я цитирую по протоколу обыска, где указаны только первые строчки изъятого стихотворения. «Был Ларош-Фуко, в зоопарке как-то, в турнирный день, вдоль деревни мы пойдем, ворона сыр у фраера, все ударники торопятся, где-то за Днепром, гоп со смыком, 12 милиционеров, и вот опять из-за леса, как по-нашему, М. Светлов на семинаре, милый Вася, мы живем в век, на виноградниках Шабли, с Новым годом, спящий профессор, судьба во всем, Сурков якобы сказал, у Саши ИШС, что не говорите, шлю тебе Валюша, я веселый комплектовщик, я девчонку, я сын рабочего, я помню тот Ванинский порт». Вот эти 28 текстов, которые следователь не очень аккуратным почерком занес в протокол обыска. Юрий Иванович не отрицал факта сбора и печатания даже соответствующих текстов, но виновным себя в этой части, там были еще какие-то мотивы для обвинения, не признал и заявил, что собранный им материал, цитирую, необходим в литературоведческих целях, и поэтому он считает себя вправе собирать и печатать любой материал, не ограничивая себя в содержании. Я был знаком еще с одним человеком-фольклористом, Борисом Федоровичем Инфантьевым, которому в этом году тоже исполняется 100 лет. И он сказал, что им в институт фольклора из КГБ пришла заявка оценить все эти тексты и заявить или опровергнуть, имеют ли они отношение к фольклору. И вот Борис Федорович сказал, что мы написали текст, где сказали, что эти собранные Юрием Ивановичем материалы имеют отношение к фольклору, но советские фольклористы его не собирают. Значит, странная история произошла дальше. Юрий Иванович был арестован, если не ошибаюсь, в мае. Летом был суд, и по суду большинству участников, там, кстати, был еще и Самойлов, известный карикатурист позднее из журнала «Крокодил», им дали год работы, год, как это называется, назывался исправительных трудовых работ по месту работы сроком на один год с удержанием из зарплаты по 25% ежемесячно. Тут еще один любопытный сюжет, совершенно непонятный. Вообще считается, что это последствия попытки осадить интеллигенцию после 20-го съезда партии, это 56-го года. Дали всего-то навсего год с удержанием 25% из заработной платы. Необычайно мягкий судебный приговор оставил в полном недоумении КГБ Латвии. И председатель КГБ Латвии некто Веверс написал письмо в ЦК, которое заканчивалось фразой, выписал: «Я полагаю, что Верховный суд необходимо обязать пересмотреть вынесенный позорный приговор по данному делу». Но ЦК КПСС Латвии или ЦК КП Латвии отказала председателю КГБ в иске, практически иске. И непонятно, для кого этот сюжет был более, как бы это сказать, впечатляющим. Для Юрия Ивановича или для председателя КГБ, который стал терять возможности какого-то ни было воздействия на ЦК, важных в ответственных сюжетах и так далее. Как бы то ни было, несмотря на мягкий приговор, Юрия Ивановича в 1957 году отлучили от печати приблизительно на 4 года. Хорошо это или плохо? Казалось бы, плохо. Юрий Иванович из этих 4 лет, какое-то время работал в типографии корректором. Я занимался корректурой газет, которые издавались Коммунистической партией Латвии и Коммунистическим союзом молодежи Латвии. Я говорил с одним из корректоров, который одновременно занимался с Юрием Ивановичем этим же делом. И он говорил, что Юрий Иванович не удовлетворялся корректорскими значками, а всегда еще оставлял какие-нибудь язвительные замечания на полях, которые раздражали и Митранпажа, хотя к нему отношения не имели, и автора, и редакторов, и техредов, и так далее. И вот если бы Юрий Иванович не занимался этой рутинной корректорской работе и не получил длительного опыта общения с периодической печатью, стал бы он потом заниматься межвоенной русской печати, которая издавалась на территории Латвии, там, скажем, с 18-го года и по 40-й. Сложно, трудно как бы представить себе, ну, был ли у нас в руках тогда четырехтомник биобиблиографического указателя русской печати Латвии межвоенных лет, если бы он эти 4 года, или сколько там ему отвелось, не занимался в типографии ЦК КПСС корректорской работой. Между прочим, я говорил вот с этой дамой, которая была корректором в той же газете, где и был Юрий Иванович, и она как-то выказала уже в 90-е годы довольно хорошее знание журнала «Для вас», который в 30-е годы, любопытный был довольно журнальчик, издавался в Риге. Я спросил ее, а что, это Юрий Иванович вас снабжал этими журналами? Вы из рук Юрия Ивановича получали эту газету, этот журнал? На что он сказал, нет, Юрий Иванович мне их не давал. Это папа с работы приносил. Потом я выяснил, где работал папа, коллеги Юрия Ивановича. Папа работал в латвийском КГБ. И материалы по ходу следствия он относил дочери, которой, видимо, доверял, которая без ума была от писательницы Сабуровой, которая печаталась, она жена Терчилева, если помните, которая и печаталась в этой самой газете. Ну вот, значит, что еще? В связи с арестом 57-го года, еще нужно сказать, что до ареста, приблизительно с 49-го года, Юрий Иванович занимался переводами с латышского языка на русский язык. Ему доверяли даже такие важные фигуры, как Янис Райнис или, например, Андрей Упик. Он переводил и прозой, и переводил стихи, хотя стихотворцем себя не считал, а уж поэтом тем более не считал. Но после ареста переводы и переводческий заработок кончился. Не было денег, но надо сказать, что кончился в Латвии. И тогда Юрий Иванович стал нащупывать ходы в Москве, где его имя было не столь одиозным, сколь в Латвии. И, может быть, не все знали о том, чем был Юрий Иванович с 57-го года по начало 60-х годов. Значит, отчасти с помощью разных людей, полагаю, что с помощью Давида Самойлова, Грибанова, старшего Бориса Гриманова, Щуплецова, Майи Коневой и разных других людей, Юрий Иванович вошел в московский переводческий цех и стал заниматься переводами с английского, например, Сароян, но больше с польского, Брандес, Высшицкая, Ивашкевич, Лем, Парницкий, Харчик и так далее. Потом Юрию Ивановичу разрешили вернуться в Ригу, и он продолжал заниматься переводами с латышского языка, перемежая Ригу с Москвой, Москву с Ригой. В середине 60-х годов Юрия Ивановича приняли в Союз писателей. Это была важная для Юрия Ивановича отметка, потому что теперь с дипломом, или как называется, с билетом члена Союза писателей он получил доступ в спецкран. То есть мышь, какую-то пословицу тут нужно использовать для того, чтобы показать, как важно было Юрию Ивановичу получить этот билет члена Союза писателей. И важно не потому, что изменился его статус, а потому что этот статус дал ему возможность пользоваться спецкраном в библиотеке одной, в библиотеке второй, в библиотеке третьей. Как мы знаем, спецкраны были не в каждой библиотеке, но она была в библиотеке Академии наук, в национальной, так называемой, библиотеке, и в университетской библиотеке. И всюду Юрий Иванович ходил. И как ни странно, а может быть ничего странного в этом нету, библиографы давали ему многое из того, что еще оставалось даже неописанным. даже валялось еще из-под за разными углами. Я говорил с какими-то людьми, которые были еще библиотекарями в 40-м году, и они говорили нам о том, что, конечно, были приказы об изъятии той, иной или третьей литературы. Но мы старались засовывать книжки по разным углам, запихивать их в разные шкафчики, для того, чтобы, ну, рука не поднималась, увязывать их в пачки и оставлять для грузчика, который увезет их в макулатуру. Между прочим, такая же история была и в 41-м году, когда цензурой занималась немецкая администрация. И опять-таки библиотекари прятали от вот этих немецких изъятелей книжки, которые предполагались к уничтожению или к определению в спецфонд.
Рассказывал Борис Равдин. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Памяти патриарха. Столетие Юрия Ивановича Абызова. Продолжит разговор филолог и литературовед Павел Лавринец, профессор Вильнюсского университета.
Знакомство мое с Юрием Ивановичем было сначала заочное. Это когда в конце 80-х годов в Даугаве, рижском журнале литературном, стали появляться его статьи и републикации текстов, текстов эмигрантов, ну, главным образом связанных с Латвией, в сопровождении его же заметок, статей. Ну, это была такая пора возвращенной литературы, возвращенные имена. Иногда эти статьи для меня больше звучало имя Романа Тименчика, а Юрий Абызов — это, ну, как я не обращал внимания, особенного внимания на переводы латышской литературы, хотя Парницкого я, например, читал, но как-то не обратил внимания, что Теодора Парницкого Юрий Абызов с польского переводил. Вот, и там же в Даугаве появились какие-то такие публицистические статьи касательно положение русской культуры в Латвии, ее перспектив, вот, возможно, и тогда уже брежевшей независимой Латвии. А я в это же время участвовал в Вильнюсе в создании такой небольшой, но заметной русской организации, русский культурный центр, который вполне сочувствовал движению Литвы к независимости. Я и думаю, что и мои коллеги ближайшие верили, что настоящая русская культура без искажений, без каких-то извращений вот этих идеологических, может существовать только в условиях, таких нормальных условиях демократического независимого государства. Но потом я отвлекся, так сказать, на учебу в аспирантуре, и, там, диссертацию, а когда снова в Вильнюсе примкнул к русскому культурному центру уже в начале 90-х, то я не раз слышал от своих единомышленников имя Юрия Ивановича, и это имя произносилось с таким пиететом, и его иначе как патриархом не называли. Он побывал в Вильнюсе, вот в мое отсутствие, выступил на конференции «Русские Прибалтики» с замечательным докладом «Русское самосознание Прибалтика». Этот доклад был, ну, по крайней мере, частью напечатан в вильнюсской такой, ну, можно сказать, союзистской газете «Согласие». А потом, да, уже в это время у меня такой образ Юрия Ивановича начал двоиться. Один вид такого неутомимого публикатора забытых текстов, такого воскресителя имен. Некоторые из них, ну, для меня вообще вновь звучали. Трудолюбивый такой библиограф периодических и книжных изданий. А с другой стороны, такой яркий общественный деятель, лидер близкой нам в Вильнюсе по духу, близкой Русскому культурному центру в Вильнюсе, близкой по духу Организации общества русской культуры в Латвии. И потом мы не раз уже виделись на конференциях, семинарах такого и академического и общественно-политического характера и в Вильнюсе, и в Риге, в Даугавпилсе, в других городах. Переписывали сначала бумажными письмами, потом электронными. Обычно по делам вот Балтийского архива, это, как известно, Ирина Белобровцева и Сталина, выпустила 3 тома материалов по русской культуре из 3 балтийских стран. Ну и как-то представлялось, что на этом все это и закончится. Материал, в сущности, будет, ну, по крайней мере, в основном исчерпан. Но у Юрия Ивановича накопилось, отчасти наметилось, столько всего по архивам и периодике, что он предложил продолжить это предприятие поочередно в Риге, в Вильнюсе, в Таллине. И вот надо сказать, что Абызов стал для меня так, в каком-то смысле примером и образцом. И такой укоризной при встречах и в письмах Юрий Иванович все приговаривал: «Не спи, не спи, художник». И иногда, значит, цитируя другого русского писателя, говорил, что «Так что такое? Что ж такое? У вас чего не хватишься, ничего у вас нет. Нет ни росписи русской периодики Литвы, ни какого-то там биобиблиографического справочника по русской печатной продукции Литвы, межвоенного Виленского края. Что же вы там вот в Вильнюсе спите, что ли?» Ну и действительно, вот как-то становилось не то чтобы стыдно, но как-то неудобно, когда перед глазами такой вот образец неутомимости и трудолюбия. Так что, значит, эти памятные такие укоризны, призывы не спать до сих пор всплывают в памяти, звучат, как-то заставляют пошевелиться. Ну, действительно, как-то вспоминается. Ну, а самое вот те, кто там видел его, может быть, сейчас это можно будет и там, ну, по фотографиям в интернете там убедиться. Он такой сравнительно невысокого роста был, таким, ну, какой-то крепкий такой, широкоплечий, широким открытым лицом. Голос у него был негромкий. Но вот когда он что-то говорил, это так весомо всегда звучало. Он за трибуной, на конференциях, на каких-то особенно вот этих таких собраниях общественно-политического характера, общественно-политического свойства, он стоял за трибуной так убедительно и так непоколебимо. Я помню, как в Риге на одной из таких вот панельной дискуссии на семинаре, посвященном проблемам русского меньшинства в Латвии и в других балтийских странах, собралась очень пестрая публика, в том числе и ностальгирующая по СССР, недовольная вот всем происходящим. Абызов был модератором, но он как-то так сумел с самого начала сразу так взять зал в руки. Видно было, что такой человек честный, принципиальный, у него есть такой крепкий внутренний стержень, его и не собьешь, и не смутишь. И надо еще что сказать, что он вот это впечатление, которое он производил, и своими вот этими устными выступлениями, и своими текстами, все-таки то, чего лишены многие такие вот профессиональные ученые, преподаватели, это все-таки профессиональный литератор, очень опытный переводчик с большим опытом, мастер слова. И вот когда он устно говорил, он так точно умел, точно и как-то неожиданно, свежо формулировать, давал такие вот незабываемые образные характеристики, скажем, и в статьях, характеристики газетного мира Латвии 20-х годов, когда писал о том, что это какая-то вереница мыльных пузырей, вроде робкого подобия эротического журнала, да, или какого-то беспомощного по современным меркам такого журнальчика, или какая-то газетная сплетница с шантажистским уклоном. И вот такая одна особенность была, он как будто бы был, ну, может быть, от того, что действительно там не один год потратил на то, чтобы перелистать буквально там страницу за страницей все, что выходило на русском языке в Латвии, начиная там с 1918 года, где-то там по 44-й. Может быть, от того, что вот он как-то прикоснулся к этой такой вот живой, горячей повседневности, которая, ну, казалось бы, должна была за эти десятилетия уже остыть. Вот у него какое-то было такое глубокое, ну, не знаю, двойное или, не знаю, как лучше это сформулировать, какое-то такое зрение. Он ситуацию нашу нынешнюю, вот тогдашних 90-х годов, когда, с одной стороны, вроде бы с таким энтузиазмом поддержали движение балтийских стран к независимости, но тут же оказались многие разочарованы законами о гражданстве в Латвии, в Эстонии особенно. Но вот он смотрел на эту ситуацию с какой-то высокой исторической точки, может быть, даже какой-то надисторической. И видел вроде бы то же самое, что вот чувствовали, ощущали, как-то замечали другие, но в каком-то таком неожиданном ракурсе. И в этом было что-то такое от писательского таланта. Вот не могу это вот как-то точнее сформулировать. Там срабатывало что-то вроде такого механизма метафоры, когда в ситуациях межвоенных Юрию Ивановичу открывалось что-то созвучное современному положению 80-х, 90-х, позднейших годов, и наоборот. А вот в этом самом свойстве, которое позволяет делать вот такие метафорические переносы, в этом свойстве, которое позволяло сравнивать одно с другим, он как-то очень глубоко углядывал, ну, например, какой-то такой фундаментальный русский эскапизм, какую-то вековечную тягу русских к бегству. Это у него есть замечательная статья «Эскапизм как подоснова русско-балтийского бытия». Речь идет и о таком реальном бегстве, да, о таком физическом перемещении на окраины империи, за ее пределы, подальше от государства, и бегству другого рода. Скажем, он там в том же тексте говорил, вспоминал и своего друга Давида Самойлова, бежавшего из Москвы в Пярну, или, как он писал, как у Аксенова, да, бегство в Джаз или как кого-то еще, в Ремарка с его загадочным кальвадосом. Так вот, из этих рассуждений вырастало такое нетривиальное предположение, что если есть такие широкие русские люди, широкие, как их земля, да, если вспоминать Достоевского, стремящиеся к широте, к размаху, к какому-то приволью, безграничности, то должны же быть и возможны русские, которые стремятся к такой вот кузости, к порядку, к разумно устроенной жизни. И вот он, не знаю, сама его судьба, может быть, он и себя вот в этих своих размышлениях, свою собственную жизнь проецировал на них, вот это его переезд, переселение в Латвию, где, как он в других случаях говорил, вот жизнь в окружении латинского алфавита, за которым, как он писал, за латинским алфавитом что-то там мерещится, что-то вроде римского права или кодекса Наполеона, какой-то вот закон и порядок. Это вот такая человеческая его сторона. Вот. И то, что, казалось бы, носит такой отвлеченный от современной жизни, от этих бурных событий 80-х, 90-х годов, на самом деле тогда как раз оказалось чрезвычайно актуальным.
Павел Лавринец, профессор Вильнюсского университета. Памяти патриарха к столетию Юрия Ивановича Абызова. Близким другом Абызова на протяжении многих лет был Роман Тименчик, один из самых известных специалистов по Серебряному веку, ныне профессор Иерусалимского университета, бывший рижанин.
Дело в том, что Юрий Иванович верил в некоторое, так сказать, светлое будущее. Верил в те годы, когда, по слову из песни Высоцкого, казалось нам кругом сплошная ночь, тем более, что так оно и было. Когда было, словцом из его любимого польского языка, «нияко». Назвать это историческим оптимизмом я боюсь. Это было бы каким-то сентиментальным сюсюком. Я думаю, что точнее было бы сказать фразой из блоковской «Незнакомки» «Отчаяния не предавайте». Или идиома из его любимого английского «Hope against hope». И это началось у него задолго до 65-го года, когда я с ним познакомился. А в Свердловске, в 40-е годы, когда он переписывал Гумилева и Мандельштама, он предполагал, что в этом будущем понадобится и его антология русской поэзии 20 века, очищенная от процентной нормы казенной лирики, что нужна будет роспись русской эмигрантской печати в Латвии между мировыми войнами, что нужен будет составлявшийся им с упорством, казалось бы, достойным лучшего применения, словарь политической брани и поношений советской эпохи от Ленина до питомцев Суслова. Я помню, как высоко оценила эту затею покойная Мариэтта Чудакова, задумывавшая создать коллективную историю советской цивилизации еще в те годы, когда эта цивилизация была жива и здорова. А еще его хроника оттепели и заморозков в вырезках, которая хранится в Бременском архиве Восточной Европы. И какая удача, что архивариус Гарик Суперфин оценил значение этих материалов и продлил их сохранность. И еще был мотив. Он был просветительным. Это довольно простой мотив, но он его исповедовал. Я в студенческие годы, как принято выражаться, вырос на его библиотеке. Я помню беспрестанную цепочку посетителей из Дома творчества в Дублте, к его даче, которая находилась поблизости, цепочку, уносящую и возвращающую эмигрантские книжки. Я помню, например, из таких читателей Олега Чухонцева. Ну, если вкратце, для энциклопедической справки, то просветитель и скептический оптимист.
Роман Львович, а в чем была особенность деятельности такого человека, как Юрий Иванович, именно в латвийских обстоятельствах? Все мы знаем, что такое копать прошлое в метрополии, в Ленинграде да в Москве или где-нибудь еще, в Российской Федерации, то, что сейчас называется. А вот в Латвии в чем была особенность? Труднее ли было, чуть полегче в чем-то?
Ну, тут было и труднее, и полегче, как водится. То есть все, что вытекает из понятия провинции, из понятия вообще оккупированной провинции, прислушивающейся к голосу Москвы и не всегда довольную этим голосом. И тут в поисках единственного примера глаза разбегаются. Эти раскопки, как вы говорите, состояли только из трудностей, что придавало, я думаю, им основной интерес отчасти романтический. Я выберу пример покороче. Для меня, как и для Юрия Ивановича, основным местом для раскопок были три рижских библиотечных спецхрана. И вот к 80-му году, когда я стал сотрудничать в советской печати в связи со столетием блока, я пошел в один из этих спецфондов, как они назывались в Риге, пошел с отношением из отдела культуры рижской молодежной газеты со знаменитым прошлым. Там, между прочим, некогда подвязались Соломон Волков, Вайль, Генис и другие славные сотрудники, и эпизодически Юрий Иванович. И вот, заказывая подряд эмигрантские мемуары на предмет упоминаний Блока, я выписал и пражскую книжку 30-х годов, книжку баронессы Аничковой Таубы «Загадки Ленина». Я помню, что, выводя название на требование, я подумал: ох, не надо бы. И правда, работницы спецфонда позвонили редактору газеты, запредельному трусу, надо сказать, и тот завизжал, что не надо нам такого материала, и гоните его. И меня и погнали. И я не совался туда до времени перестройки. Тогда в перестройку я и прочел книжку Софьи Ивановны Таубы-Аничковой, увидел, что Ленина на титуле она приплела исключительно в рекламистских целях. Бывало, что я подделывал отношения в спецхраны и в архивы, но в отличие от моего покойного друга и коллеги Сени Родинского, я не попался.
Скажите, существовали ли у исследователя всяких тайных вещей, тайного знания, какие-то солженицынским языком говоря невидимки? Кто помогал Абызову в его поисках? Были ли у него, как у Шерлока Холмса, мальчики, которые обегали Лондон и сообщали то, что нужно сообщить?
Вы знаете, мальчиков не было, хотя на своей библиографии, на своей четырехтомной библиографии латвийской русской периодики он написал: «Труд этот Рома был страшно громаден мне по плечу одному, в этом труде есть и капля вашего меда». Но особенных мальчиков у него, кажется, не было. Но чтобы уравновесить предыдущую историю, я расскажу кратко о другом рижском спецхране. Я, между прочим, рассказал этот эпизод именно в интервью Юрию Ивановичу для журнала «Даугава» в 90-е годы. В богатейшем спецфонде Латвийской академии наук заведующая Рива Григорьевна Йоффе как-то в начале 70-х вывела меня на лестницу и шепотом сказала, что скоро она должна будет отдать на уничтожение дубликаты спецфондовских книг. И вот она подумала, что, может быть, какие-то мемуары нужны Солженицыну, которого вы упомянули. Я через того же Гарика, кажется, получил от заинтересованного лица список его дезидерата и унес два портфеля книг. Целую ночь мы с покойным братом в ванной комнате вырезали щедро наштампелеванные библиотечные печати и жгли эти кружочки, к удивлению наутро нашей мамы, которую удивил запах в ванной. Солженицын имя этой невидимки, естественно, не узнал. Елена Цезаревна Чуковская, Люша, через несколько месяцев сказала: «Представляете, Александру Исаевичу в Риге у букинистов нашли самые нужные ему источники». Вот, это Рива Григорьевна Йоффе. Она и давала Юрию Ивановичу, как и мне, потихоньку на ночь эмигрантику.
Хороший сюжет. Какие у Юрия Ивановича, как у человека бывалого и, как мы знаем, любившего хорошие шутки, хорошую литературу, хороший тейбл-ток, какие были свои любимые пластинки, разговоры, коллекционерские пристрастия? Может быть, как-то он формулировал даже свое кредо?
Нет, это было одно. Люблю интересные книжки. У Юрия Ивановича была отборная коллекция поэзии XX века. При этом без всякого коллекционерского неистовства. Он мне отдавал какие-то книжки, необходимые мне навсегда. А недавно мой соавтор приобрел чистилище Адамовича, подаренное Абызовым Александру Галичу в 1954 году. Из его рассказов, ну, что называется, навскидку, в связи с оживившимся в последнее время интересом к биографии Николая Асеева, я вспоминаю такую историко-литературную картину. На пляже в Дублте, в один из первых заездов писателей в Дом творчества, в первый послевоенный год, лежит Абызов, загорает с Асеевым, и тот лениво цедит. «Нет, я и в Первую войну убежал на Дальний Восток, и в эту решил, нет, увольте». Мне, между прочим, Абызов веселый, Абызов с прибаутками, иногда снится. Например, как он в застолье с моими сверстниками поет «Здесь вы в казарме, мистер Джон» песенку Ирвинга Бердена, которую в оригинале в кино пел Рональд Рейган. Если бы сейчас эту музыку запустить в эфир, она бы была удивительно созвучна темпераменту Юрия Ивановича.
Роман Тименчук.
This is the army, Mr. Jones. No private rooms or telephone. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the army, Mr. Green. We like the barracks nice and clean. You had a housemaid to clean your floor, but she won't help you out anymore.
You watch the buglers come in. They're in the army and not in a band.
This is the army, Mr. Brown. You and your baby went to town. She had you worried, but this is war, and she won't worry you anymore.
Памяти патриарха. К столетию Юрия Ивановича Абызова. 20 лет назад, когда Юрию Ивановичу исполнилось 80, интервью с ним для нашего радио записал рижанин Михаил Бомбин. Беседа сохранилась в нашем архиве. Рассказывает патриарх.
Когда перебрался я в Ригу в 46-м, я же перевелся просто из Свердловского университета в Рижский, влез в латышский язык, как книг 30 на полке переводов выстраивается. Вот материал из переводимых книг и подсобный материал, вспомогательный какой-то, помогли мне выстроить социум, в котором обреталась местная миграция. Кроме того, повсюду осколки этого разбитого мира валялись, так сказать, журнал «Перезвон», и там журнал «Для вас», стихи Александра Ли, романы Эдгара Уоллеса. Ну, в общем, я начал составлять из этих обломков нечто целое. Но материала было маловато. Но когда благодаря переводам я стал членом Союза писателей, это дало мне возможность проникнуть в закрома спецхрана. Потому что там надо было иметь справку от учреждения, которое за тебя ручается, и обязательно указать тему. Потому что, ежели не по теме ты что-то запросишь, то тебе откажут. Но я выбрал себе тему, знаете, такую, как «Безразмерный носок». Книгоиздательская деятельность Латвии 20-30-е годы. То есть туда можно было впихнуть все, что хочешь. И, в общем, я прикинул, вот мне захотелось самому познакомиться и, в общем, составить опись, что же было, какое русское печатное слово в Латвии в 20-30-е годы, как оно себя показало. Я видел, что материал обильный, но не бесконечный, потому что он ограничен рамками времени и места. 20-е, 30-е и кончаются. Так сказать, инвитро в пробирке, то, что называется таким очень термином. Я с головой ушел в то, что настрогала здесь русская среда. Оглядываясь, я сейчас невольно пужаюсь просто. Работа была на пещерном уровне. Потому что самым прогрессивным методом, традиционный метод, было карточки. Просто приходилось каждое имя и позиция на отдельную карточку, затем их группировать по каким-то общим признакам, потом уже написан черновик, потом беспощадная правка и дополнение, потом новая перепечатка. Но пока не возникла рукопись в 2000 с лишним страниц, которую я так и назвал «Русское печатное слово в Латвии с 17 по 44 год».
По словам Юрия Абызова, город Алапаевск, где прошло его детство, жил как бы с ощущением разыгравшейся там в 1918 году трагедии.
Если кто знает историю, там были расстреляны великие князья. И город так как-то жил все время с ощущением этого. Но он был интересен тем, что там была горная инженерия, такая образованная, такая среда, врачи, учителя такой хорошей кондиции. А я с детства был книгачеем. Так что из суммы всего этого прочитанного у меня западали в память и Тэффи, и Аверченко, и Бальмонт, и Куприн, так сказать. Я уже имел представление о них. И поэтому, когда я после фронта, после госпиталя поступил в Свердловский университет, это еще во время войны было, там нахватанность вот эта помогла мне сблизиться с моими сверстниками, такая сбилась своя среда. А вот я Ходосевича достал, а вот Цветаева у кого-то есть, или вдруг Анатолий Каменский, понимаете, достал. И как это говорил Самойлов, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Там в это время прообраз самиздата какой-то у нас был, потому что мы переписывали от руки и Ахматова, и Шершеневича, и Диолиаду Булгакова. И издавали друг друга такими маленькими рукописными книжечками. Вот уцелевшие рукописные издания у меня, они где-то не были выброшены, сейчас уехали в Бремен к Суперфину. Переписывали то, что не рекомендовалось, но очень хотелось. Там был Даниил Михайлович Гарфинкель, ученик Гумилева по студии «Звучащая раковина». Это тоже меня как-то заражало. Находившиеся в Свердловске поляки приобщили меня к польской поэзии, к Туиму. Я тоже стал переводить.
О дальнейших перспективах русской культуры в Латвии говорят разное. По утверждениям скептиков, курс на построение национального государства, существующие законы о языке и образовании предполагают значительное снижение роли русской интеллигенции и даже ее полное исчезновение. В этом смысле Юрий Иванович оптимист. И, по его мнению, у русской культуры в Латвии все же есть будущее.
Вы знаете, я не смотрю так трагически на судьбу русской культуры. Ведь в России-то тоже все время слышатся ламентации. Ах, ах, русская культура гибнет. И вот я с большим удовлетворением увидел в книге Гаспарова «Записи и выписки», там такое: «Погибает русская культура». А погибает-то ведь не Пушкин и Гоголь. А мы с вами погибаем. И, положа руку на сердце, а разве нам не по делам? Значит, мы допустили это. А то, что составляет суть русской культуры, она остается, просто она не востребована, может быть, и не продолжена. Ведь тот же Каспаров говорит: культура в чем? Я додумываю чужие мысли. Значит, мы перестали додумывать эти чужие мысли. Нас похватимся. Поток дальше пойдет опять.
То есть, вот эта преемственность, не останется ли она вот на книжных полках в виде этих томов Пушкина, Гоголя и так далее, как вы говорите, и некому будет читать просто эти книги по той простой причине, что русские превратятся в латышей?
Для этого нужно очень длительное время. Нужно, чтобы сошло одно поколение, потом другое поколение. Сейчас только-только колебания, понимаете, некоторые. Я уверен, что не будет переход на обязательный государственный язык. Дело в том, что добьются совместными усилиями русское население, ежели она, положа руку на сердце, поймет, что это от него зависит, она добьется того, чтобы знать латышский язык – это одно, а учиться на латышском языке – это другое.
У вас есть рецепт, как этого добиться?
Просто так ставить вопрос мы вам гарантируем, мы обеспечим это, мы весь учительский состав и вся интеллигенция. А вот уж на каком языке, понимаете, изучать историю – это, извините, это нам лучше знать. Потому что то, чем вы грозите, что люмпенизация такая произойдет у русского населения, ну, от этого только латышам хуже будет. Они сейчас имеют дело с более или менее культурной такой, цивилизованной средой. Так они будут иметь дело, понимаете, с босяками и с полуграмотными, понимаете, людьми. Потому что все равно при обучении на чужом языке не будет вырабатываться процесс рождения мыслей.
И означает ли это как-то гибель интеллигенции в таком
смысле? Да нет. А Божьи жернова мелют медленно. В общем, все зависит от нас самих. Потому что до сих пор родители пассивно к этому относились, учителя боялись страха ради иудейской, чтобы не пикнуть, директора тоже. Ну так хорошо, вы пожинаете то, что вы посеяли сами. И поэтому я с интересом слежу за тем, как будет эта конференция родителей, потому что, наконец, нашли правильный подход. Это ваши дети. Думайте о том, кем им быть.
Голос Юрия Абызова, записанный Михаилом Бомбиным в 2001 году. И на этом мы заканчиваем программу «Патриарх», приуроченную к столетию Юрия Ивановича. В передаче участвовали Борис Равдин, Павел Лавренец и Роман Тименчук. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.